информации. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». В Актау начался суд над обвиняемыми в организации беспорядков в городе Жан-Олзен в Казахстане в декабре прошлого года. Сирия дала согласие на план мирного урегулирования в стране, предложенный специальным посланником ООН Кофи Ананом. Итоги саммита ядерной безопасности в Сеуле, эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. В городе Актау на западе Казахстана начался судебный процесс по делу о массовых беспорядках в Жан-Олзене и Шетпе. В декабре прошлого года полицейские там открыли огонь по бастующим рабочим нефтяникам. В результате 15 человек погибли, свыше 100 получили ранения. Следствие по так называемому Жан-Олзенскому делу велось Комитетом национальной безопасности Казахстана. Накануне первого судебного заседания в Москве прошла организованная профсоюзами акция, участники которой выступили в поддержку рабочих Жан-Олзена. Тему продолжит Виталий Камышев.
Накануне первого судебного заседания о том, что происходило в декабре в Жан-Олзене, напомнил спутниковый телеканал «К+».
100 дней назад кадры расстрела граждан шокировали Казахстан, гордившийся своей стабильностью и миром в стране. Никто и не мог предположить, что полиция в день 23-й независимости может открыть огонь в своих граждан. По официальным данным, в Жан-Олзене и Шетпе 16 декабря погибли 17, получили ранения более 100 человек. Пострадавшие говорят о большем количестве жертв. Спустя 3 месяца после жестокого подавления беспорядков открытым остается вопрос, кто дал приказ стрелять в мирных граждан. Президент Назарбаев признал, что вины бастующих нефтяников в том не было, но на скамье подсудимых активисты 7-месячной забастовки, которая вылилась в кровопролитие. Именно этим декабрьским событиям сегодня в республике посвятили митинги памяти.
Судебный процесс проходит под председательством судьи Аразбая Нагашибаева в здании молодежного центра «Арман». О сути предъявленных подсудимым обвинений журналистам сообщила пресс-секретарь Верховного суда Республики Казахстан Оксана Петерс.
Подсудимым предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением имущества, применением насилия в отношении представителя власти, грабежах и кражах.
Зал, рассчитанный на 300 человек, переполнен. Здесь собрались родственники пострадавших и подсудимых, представители правозащитных организаций, журналисты. Вот что говорят приехавшие на процесс жители Жан-Олзена.
По-моему, их не надо судить. Те, кто бастовал, они бастовали за свой труд. За это, по-моему, не надо стрелять в людей боевыми патронами.
Говорят, что они невиновны. Конечно, есть и среди них виновные. Но мы желаем, что осмотрели хорошо. Суду человека, играть судом человека нельзя. Поэтому я уверен, что справедливость будет.
Начавшийся в Актау судебный процесс активно обсуждается прежде всего казахской интеллигенцией, оппозиционными политиками, пользователями интернета, считает специальный корреспондент казахской редакции «Радио Свобода» радио «Азаттык» Казиз Тагузбаев.
Если говорить о простых людях, то это можно судить только по их присутствию на митингах, где они высказываются, или хотя бы присутствуют на митингах, где осуждаются действия властей в Жан-Олзене. Так вот, на митинге в Алмате здесь считается, что проживает где-то 1,5 миллиона человек, собирается где-то около 1000 человек. Те люди, которые причисляют себя к оппозиции или общественно активные люди, они с самого начала, когда начали заводиться уголовные дела, начали требовать того, чтобы процессы были открытыми. Дело в том, что следствие ведет КНБ, и сам ход следствия до поры до времени был настолько закрытым, что адвокаты были вынуждены давать подписки от неразглашения тайных следствий. Поэтому даже мы, журналисты, испытывали определенные трудности в плане освещения сути предъявляемых обвинений. Вот недавно выпустили на свободу юриста независимых профсоюзов нефтяников Наталью Соколову и редактора оппозиционной газеты «Взгляд» Игоря Винявского. Астана могла сымитировать великодушие, чтобы, наоборот, иметь после этого своего рода карт-бланш, что ли, моральное основание для того, чтобы посадить неугодных, как говорят, под самую завязочку. Несколько полицейских таких привлекаются и их руководителей местного уровня к уголовной ответственности. Но людей, которые отслеживают процесс, возмущает как минимум два обстоятельства. Первое – это то, что эти люди якобы находятся на свободе, в отличие от тех нефтяников или представителей оппозиции, которым предъявлено обвинение. А второе, что к ответственности привлекаются люди местного, регионального масштаба.
Об отношении в Казахстане к судебному процессу по делу о массовых беспорядках в Жаназене «Радио Свобода» рассказал журналист Казиз Тагузбаев. Накануне первого судебного заседания по Жаназенскому делу в Москве на Чистых прудах прошла акция протеста против, как говорили ее организаторы, судебной расправы над казахстанскими рабочими. В акции принимали участие как представители независимых профсоюзов Казахстана, так и их российские коллеги, говорит заместитель директора Института коллективное действие Андрей Демидов.
Там была еще длинная предыстория, забастовочная активность, потом в связи с арестом юриста профсоюзного Натальи Соколовой. Все это в России имело отклик, поскольку ситуация местами очень похожа. Ну, может быть, в России пока не только жесткая реакция властей на выступление рабочих сразу после расстрела. Крупнейшая после ФНПР Конфедерация труда России выступила с осуждением действий казахских властей в международных организациях, той же Международной организации труда, и организовала сбор средств для семей пострадавших. Профсоюзные активисты вот были одной из сторон, которая организовала вот данный пикет. А вторая составляющая – это представители разнообразных левых организаций. Считается, что и Казахстан, и Россия движутся в общем в одном направлении. Строение достаточно авторитарного режима. Рабочие оказываются одной из пострадавших категорий при такой модели развития.
Почему репрессиям против оппозиции в Казахстане российская пресса уделяет гораздо меньше внимания, чем, например, аналогичным процессам в Белоруссии, размышляет гражданский активист Андрей Демидов.
Есть тому причин несколько. Казахстан как раз отличник в деле авторитарной модернизации. Назарбаев похож на Пиночета в некотором смысле. Кровавых репрессий нет, но, в общем, гайки завинчены. И никаких там особо оппозиционных каких-то там мощных движений нет. Все под контролем. В отличие от Беларуси. С другой стороны, в Казахстане, это не очень известно, но статья расходов на поддержание положительного имиджа на международном уровне, наверное, самая высокая среди всех стран бывшей СССР. Очень много средств тратят власти, очень много усилий на поддержание благоприятного международного имиджа. А информация, которую в невыгодном свете показывают власти Казахстана, она блокируется. Размещаются какие-то проплаченные статьи, где говорится, что да, конечно, экстремизм, да, надо подавлять, да, в общем, все спокойно.
По делу о массовых беспорядках в Жаназене в качестве подсудимых проходят 37 человек, 45 свидетелей и более 100 потерпевших. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
В двух квартирах председателя Исламского комитета России Гейдара Джемали сотрудники ФСБ провели обыски в связи с расследованием уголовного дела о публичных призывах к экстремистской деятельности. В Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении двух полицейских, которых подозревают в избиении местного жителя. Сопредседатель незарегистрированной партии «Народной свободы» Борис Немцов, которого пригласили на новую встречу президента России с представителями внепарламентской оппозиции, не примет в ней участие, поскольку будет в отъезде. Мировые лидеры обещают принять жесткие меры в борьбе с угрозой ядерного терроризма. В итоговом коммюнике, завершившегося в Сеуле саммита по ядерной безопасности, однако не говорится ни о каких конкретных действиях в этом направлении. Сирийское правительство приняло план специального посланника ООН и Лиги арабских государств в Сирии Кофи Аннана по урегулированию конфликта в этой стране. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина. «Время и мир». Аналитический радиожурнал, посвященный глобальным процессам в экономике, политике, сфере безопасности. Эти процессы влияют на каждое государство и народ, и их анализ помогает понять происходящее в своей стране. Итак, «Время и мир» в 22 часа по московскому времени. Не пропустите. — Одна из важнейших международных тем дня – специальный посланник ООН и Лиги арабских государств по урегулированию конфликта в Сирии Кофи Аннан сегодня заявил, что власти в Дамаске согласились с предложенным им планом прекращения огня, рассказывает Александр Гостев.
Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, назначенный посланником ООН и ЛАК по урегулированию сирийского кризиса 24 февраля этого года, сейчас находится в Пекине, где, по его словам, он вновь заручился полной поддержкой китайского правительства в отношении предлагаемых им путей разрешения конфликта. Недавно его план был поддержан Советом Безопасности ООН, включая Москву и Пекин. До этого Россия и Китай накладывали в совбезе вето на два проекта резолюции по Сирии, в которых вся ответственность за продолжающееся кровопролитие возлагалось на режим сирийского президента Башара Асада. Вот что сказал сегодня Кофи Аннан.
Я получил ответ от сирийского правительства. Он содержит позитивную реакцию, и мы надеемся скоро начать совместную работу по притворению этих намерений в жизнь. У нас есть программа из 6 пунктов, утвержденная Советом Безопасности ООН, в которой говорится о начале политических переговоров, выводе тяжелых вооружений и личного состава армии из населенных пунктов, беспрепятственных поставках гуманитарной помощи, освобождении заключенных, свободе передвижения и обеспечении въезда и выезда журналистов. В общем, нам следует проследить, насколько мы продвинемся вперед в этих направлениях и как будет реализовано соглашение, которое пока они приняли.
Власти Сирии в прошлом несколько раз уже соглашались с различными инициативами мирового сообщества по прекращению огня в этой стране, однако позже нарушали собственные обещания и продолжали вести боевые действия в жилых кварталах городов против повстанцев, выступающих за свержение президента Башара Асада. Повстанцы также с самого начала скептически воспринимали все сообщения о мирных договоренностях, указывая на то, что пока Башар Асад остается у власти, прекратить вооруженный конфликт в Сирии не удастся. Среди самих антиправительственных сил, состав которых весьма неоднороден, сейчас произошел раскол, который они надеются преодолеть в ближайшее время. С этой целью в Стамбуле во вторник открылись двухдневные переговоры между сирийскими оппозиционными группами, организованные одной из основных противостоящих официальному Дамаску сил, так называемым Сирийским национальным советом. А 1 апреля в Стамбуле начнется очередная международная конференция с участием западных и мусульманских стран, на которой должны обсуждаться дальнейшие способы поддержки сирийской оппозиции. Несмотря на перспективы прекращения конфликта, о которых заявил Кофи Аннан, во вторник появились сообщения о новых ожесточенных столкновениях между сирийскими правительственными войсками и повстанцами в разных частях страны. Особенно сильные бои идут в районе границы Сирии с соседним Ливаном, причем есть данные, что в погоне за бойцами повстанческой свободной сирийской армии солдаты, подчиняющиеся официальному Дамаску, пересекли ливанскую границу. Представители армии и полиции Ливана эту информацию опровергают. Сегодня же сирийское правительственное агентство САНА сообщило, что президент Башар Асад посетил район Баба-Амар в городе Хомс, место, где еще совсем недавно в течение многих недель происходили наиболее яростные перестрелки за все время конфликта, повлекшие гибель большого числа мирных жителей. Подробности этой поездки Асада неизвестны. По данным Организации Объединенных Наций, всего с момента начала первых выступлений против режима в Сирии год назад в стране в общей сложности убиты более 8 тысяч человек. Александр Гостев, Радио Свобода.
Папа Римский Бенедикт XVI совершает поездку по Кубе. Это первый визит в страну главы католической церкви за 14 лет. На мессе в присутствии кубинского лидера Рауля Кастро понтифик призвал к созданию на Кубе обновленного открытого общества. Тему продолжает Валентин Барышников.
Я призываю вас вдохнуть новую жизнь в вашу веру, в то, что вы можете жить во Христе и для Христа, и миром, прощением и пониманием можете строить обновленное открытое общество, лучшее общество, более достойное человечности, общество, которое лучше отражает доброту Господа.
С этими словами глава католической церкви обратился в понедельник к десяткам тысяч кубинцев, собравшихся на площади Революции в Сантьяго, втором по величине городе Куба. В первом ряду проповедь Бенедикта XVI слушал глава коммунистического государства Рауль Кастро. В самом начале мессы некий человек в толпе начал кричать «Долой революцию, долой коммунизм», но был задержан и выведен прочь сотрудниками службы безопасности. О его дальнейшей судьбе сведений нет. За несколько дней до визита на Кубу глава католической церкви назвал марксистскую идеологию неотвечающей отвечающие реальности. Однако слова Бенедикта XVI в Сантьяго были, как отмечают агентства, очень взвешенными и выверенными. В аэропорту Сантьяго понтифика встречали руководители государства во главе с президентом Раулем Кастро. Бенедикт XVI сказал:
«Один из плодов нынешнего визита – начало нового этапа в отношениях между властью и церковью на Кубе, отношений в духе сотрудничества и доверия, даже если пока остается множество вопросов, требующих улучшений. Особенно это касается большего общественного участия, к которому призывает церковь».
Кастро, в свою очередь, заявил:
«Правительство и католическая церковь на Кубе поддерживают хорошие связи. Кубинская конституция гарантирует всем гражданам соблюдение их религиозных свобод».
Прибыв на Кубу, Бенедикт XVI сказал, что несет в своем сердце все справедливые и законные чаяния кубинцев, где бы они ни были, в том числе и страдания заключенных в тюрьмах и их семей. Эти слова сочли обращенными к диссидентам, политическим узникам и кубинским иммигрантам в США. Вместе с тем, в программу визита входят поклонение христианской святыне, образу Пречистой Девы Милосердной из Кубы, считающейся покровительницей всех кубинцев, а также беседа в Гаване с президентом Раулем Кастро и, возможно, с Фиделем Кастро. Однако в программе нет встречи с диссидентами. Незадолго до приезда понтифика на Кубу власти задержали активисток влиятельного движения «Женщины в белом», которая добивается освобождения политзаключенных. После они заявили, что власти потребовали от них держаться подальше от главы католической церкви во время его визита. Понтифик знаком с кубинскими реалиями. Наличие или отсутствие встреч не означает, что он в неведении, заявил в субботу архиепископ Сантьяго. Агентство «Франс Пресс» приводит мнение эксперта Майкла Шифта, президента организации «Межамериканский диалог» в Вашингтоне. Настаивание на встрече Бенедикта XVI с «Женщинами в белом» может осложнить положение вещей для церкви. Это очень сложно. Они должны найти баланс, чтобы не ставить под угрозу достижения последних лет, считает эксперт. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин, а главная тема обсуждения – состоявшиеся переговоры Барака Обамы и Дмитрия Медведева в кулуарах саммита по ядерной безопасности в Сеуле.
В понедельник не предназначавшийся для посторонних ушей обмен несколькими фразами между президентами США и России на саммите в Сеуле выставил президента Обаму в двусмысленном свете дома в Соединенных Штатах. Из-за очевидной накладки техники журналисты, входившие в зал для встречи с президентами после окончания их полуторачасовых конфиденциальных переговоров, услышали последние слова двух собеседников. Президенты не знали, что микрофоны, находящиеся на столике перед ними, уже включены. Президент Обама, склонившись к президенту Медведеву, в полголоса сказал: «По всем этим вопросам, но в особенности по противоракетной обороне, решение может быть найдено. Важно, чтобы он дал мне время. Это мои последние выборы. После них я смогу быть более гибким». «Я понял, я передам эту информацию Владимиру», — ответил Дмитрий Медведев. Эти не для печати фразы тотчас же затмили официальные заявления президентов и отозвались в Соединенных Штатах громкими новостными заголовками, за которыми последовали разъяснения Белого дома и недоуменные вопросы законодателей. Заместитель советника президента Обамы по национальной безопасности заявил, что США привержены созданию системы противоракетной обороны, которая не направлена против России. Суть сказанного президентами состояла, по его словам, в признании ими того, что в год президентских выборов невозможно достичь успеха в этом вопросе и необходимо дать время для его обсуждений специалистами. Видные республиканские оппоненты Барака Обамы дают иную интерпретацию слов президента. Как председатель подкомитета Конгресса по силам стратегического назначения, который санкционирует американскую политику в области противоракетной обороны и ядерных сил, я однозначно даю понять администрации, что я и мои коллеги не позволим использовать противоракетную оборону в качестве объекта торга в отношениях с Россией или любой другой страной, заявил республиканец Майкл Тернер. Как считает мой собеседник Дэниел Гуре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, попытка президента Обамы договориться с Владимиром Путиным может дорого обойтись президенту в предвыборный сезон. Этот эпизод наверняка станет темой предвыборной борьбы. И дело не только в самом вопросе противоракетной обороны. Он на руку тем из республиканцев, кто предупреждает, что переизбрание Барака Обамы на новый срок станет катастрофой, поскольку он не будет ограничен в своих действиях необходимостью оглядываться на избирателей и даже на интересы своих однопартийцев, которым придется отвечать перед избирателями. В случае противоракетной обороны, например, у президента будет право не начинать создание противоракетных систем, несмотря на выделенные Конгрессом деньги. Или, например, он может решить обойтись лишь одним из ее фрагментов, и Конгресс ничего не сможет сделать. Преждевременно включенный микрофон на саммите в Сеуле, по словам экспертов, может вернуть в число предвыборных тем и явно близкие отношения президента США с лидером России. В понедельник Верховный суд начал слушание по искам о неконституционности закона о реформе системы медицинского страхования. Этот закон был одобрен Конгрессом 3 года назад. Слово Евгению Аронову.
Ключевым моментом закона 2010 года является требование ко всем американцам приобретать медицинский страховой полис. Тех, кто не делает этого, ждет большой штраф. Закон вызвал сильное возмущение губернаторов и легислатур многих штатов. Суды низшей инстанции вынесли по законности этой меры противоречивые заключения. Поэтому так высоки ставки рассматриваемого дела в Верховном суде. Речь идет о взаимоотношениях федерального правительства, штатов и граждан, говорит эксперт Института American Enterprise Томас Миллер. Проблема в том, вправе ли центральная власть принуждать к вступлению в коммерческие сделки лица и организации, того не желающие. Противники закона называют это произволом, грозящим в перспективе смести все барьеры, сдерживающие вмешательство власти в частную сферу. Администрация Обамы теоретически могла бы обеспечить всеобщее медицинское страхование обычным путем, напрямую финансируя новые расходы за счет повышения налогов. Такой путь был бы, по крайней мере, абсолютно законным, но администрация посчитала, что не располагает для этого необходимой политической поддержкой и выбрала вместо этого конституционно спорный инструмент. Эксперты не берутся делать однозначных прогнозов по поводу того, как то или иное решение суда, частичная или полная отмена закона или, наоборот, частичное или полное одобрение, повлияет на исход грядущих президентских и парламентских выборов, хотя этот вопрос наверняка будет на них одним из главных. На прошлых промежуточных выборах в Конгресс Демократическая партия расплатилась за поддержку этого закона гигантской потерей мест, заявил бывший конгрессмен, а ныне ведущий сотрудник фонда наследия Эрнст Истук. Причем в последний раз переизбиралась лишь треть состава Сената, на сей раз это будут 2/3. 2 года назад, напомнил Истук, ни один республиканец ни в Сенате, ни в Палате представителей не голосовал за этот закон, и партия была щедро вознаграждена за это избирателями. Администрацию не может не волновать тот факт, что, согласно опросам, негативное отношение к реформе системы медицинского страхования по-прежнему превалирует во всех группах населения, включая женщин и молодежь, которые, по мнению сторонников закона, должны больше прочих выиграть от него, и на которые Белый дом делает весомую ставку на предстоящих ноябрьских выборах. Решение Верховного суда по закону о реформе системы медицинского страхования ожидается в июне.
Рассказывал Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Половина программы позади, в Москве 17:30. Время вновь представить вам краткую сводку последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В 2 квартирах председателя Исламского комитета России Гейдара Джемаля сотрудники ФСБ провели обыски в связи с расследованием уголовного дела о публичных призывах к экстремистской деятельности. Как сообщил Джемаль в интервью «Радио Свобода», понятым при обысках был журналист Максим Шевченко. Сотрудники спецслужбы заявили, что ищут экстремистскую литературу. В Кировской области возбуждено очередное уголовное дело в отношении 2 полицейских, которых подозревают в избиении местного жителя. В Москве сегодня прошел пикет против полицейского произвола с требованием отставки руководства Министерства внутренних дел. Сопредседатель незарегистрированной партии «Народной свободы» Борис Немцов, которого пригласили на новую встречу президента России с представителями внепарламентской оппозиции, объявил, что не примет участие во встрече, поскольку будет в отъезде. Мировые лидеры обещают принять жесткие меры в борьбе с угрозой ядерного терроризма. В итоговом коммюнике, завершившегося в Сеуле саммита по ядерной безопасности, однако не говорится ни о каких конкретных действиях в этом направлении. Сирийское правительство приняло план специального посланника ООН и Лиги арабских государств Сирии Кофи Аннана по урегулированию конфликта в этой стране. Об этом заявил сегодня представитель Аннана Ахмад Фавзи. По его словам, сирийские власти послали Аннану письмо, в котором сообщили о принятии его плана. В Кабуле несколько человек арестованы при пресечении попытки группы смертников совершить массовый теракт. Президент Франции Николя Саркози и родные жертв так называемого «Тулузского стрелка» призвали телекомпании не показывать видеозаписи, снятые убийцем Мохаммедом Мера. Шеф парижского бюро «Аль-Джазира» заявил, что вопрос о демонстрации записи будет решен в течение дня. В преддверии саммита Лиги арабских государств в столице Ирака Багдаде проходит встреча министров финансов и торговли арабских стран. В среду там встретится министр иностранных дел Лиги, а в четверг, 30 марта, лидеры стран-участниц организации. Остается неясным, сколько именно лидеров приедут и состоится ли сам саммит. На северо-западе Афганистана убит один из влиятельных лидеров, связанного с Аль-Каидой, исламского движения Узбекистана Махдум Нусрат. В заявлении командования НАТО сообщается, что он и еще несколько боевиков этого движения были убиты в понедельник в результате операции, проведенной афганскими войсками и международными силами. Барак Обама заявил, что никакой непоследовательности в его репликах в беседе с Дмитрием Медведевым в Сеуле не было. Выступая в Сеуле, Обама подчеркнул, что ничего не скрывает от своих избирателей, отметив, что предвыборная атмосфера в Вашингтоне совершенно не способствует конструктивным дискуссиям демократов и республиканцев по вопросам внешней политики. Продолжаем программу «Время свободы». Итак, сегодня в Москве сотрудники ФСБ обыскали квартиры, принадлежащие председателю Исламского комитета России Гейдару Джемалю. Обыски, согласно официальной информации, были проведены в связи с расследованием уголовного дела о публичных призывах к экстремистской деятельности. Сотрудники спецслужбы заявили, что ищут экстремистскую литературу. По словам самого Гейдара Джемаля, дело возбуждено в связи с публикациями на официальном сайте Исламского комитета. О каких именно на материалах идет речь, он не уточнил. Политик расценил происходящее как попытку оказать на него психологическое давление. С Гейдаром Джемалем побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Москве Мумин Шакиров.
Убежден, что с приближающейся инаугурацией и демонстрацией нового климата общественного.
А какую угрозу вы можете представлять власти и, в частности, инаугурации?
Это не угроза, это просто сигнал, определенный сигнал. Общественный факт – это язык, на котором ведут разговор, власть ведет разговор с обществом. Чисто такая демонстративная вещь, не более того.
А почему вас именно выбрали в качестве человека, через которого надо дать какой-то знак обществу?
А потому что я член Российского политического комитета, который активно присутствовал в протестном поле. Наряду с оргкомитетом митингов был и существует Российский политический комитет, который отказался становиться на платформу гражданского движения и заявил, что его платформа – это политические, а не гражданские требования. Чем он, собственно говоря, и резко отличался от оргкомитета Немцова-Акунина. И наша позиция была очень жесткой, мы не шли ни на какие переговоры, не ходили беседовать в администрацию, вот, не подписывали ничего с Зюгановым. Я думаю, что вот этот момент, он, скорее всего, и был одним из таких. Ну, там, наверное, еще много чего было.
Ваша деятельность также связана с Исламским комитетом.
Естественно.
У тех, кто пришел, были претензии к каким-то вашим религиозным высказываниям?
К моим нет. Они, судя по всему, инициировали дело в связи с текстами, написанными другими людьми, но к которым я имею очень косвенное отношение.
То есть это те тексты, которые опубликованы на сайте, которые вы координируете?
Да, но дело в том, что я эти тексты не ставил, я их не писал, и сайт не на мое имя, так что с юридической точки зрения все это ко мне не имеет отношения. С другой стороны, да, этот сайт принадлежит Исламскому комитету. У меня много сайтов.
Какое впечатление на вас произвели эти люди, которые представились сотрудниками ФСБ?
Они показали документы тоже в этом плане. Они произвели на меня впечатление людей аккуратных и старающихся не дать повода повести на них атаку встречную.
Сколько часов они пробыли в вашей квартире?
И вот в одной квартире они пробыли до 11, где-то 8, с начала 9. А во второй, на Остоженке, они ушли только 10 минут назад.
что они у вас изъяли и что смотрели?
Они на второй квартире изъяли системные хард-диски с компьютеров и кое-какие еще диски унесли. С моими лекциями там, ну там, видимо, какие-то диски. Мне, как описал адвокат, диск, на котором было очень богато все записано. Много файлов и так далее.
Ожидаете ли вы каких-то последствий от этого визита? Или, на ваш взгляд, эта история может уже закончиться вот в связи с уходом сотрудников?
Нет, они хотят побеседовать со мной через неделю. Где-то 2 числа и с моей женой 3 числа.
Скажите, почему вы в качестве понятого пригласили известного журналиста Максима Шевченко? Какое он имеет отношение к вашей деятельности?
А мы поддерживаем очень давно, много лет дружеские отношения, и он рядом живет. Ему было быстрее всего дойти. Он через несколько минут уже был у меня на площадке.
Он был нужен в качестве какого-то гаранта вашей безопасности? Или
да, просто... я попросил его, во-первых, я не знал, кто это, я не хотел открывать и говорить. Я попросил его подойти с лестницы сзади к ним и выяснить у них, кто они такие.
Будете ли вы в дальнейшем как-то корректировать вашу деятельность?
Я не вижу необходимости что-то корректировать в моей деятельности.
В одном из интервью вы сказали, что это был акт психологического давления.
Но он со мной не работает. На меня психологически надавить сложно. Думаю, что, наверное, можно как-то, да? Потому что человек, который скажет, что на него нельзя надавить вообще, я думаю, что это просто не очень такой умный человек. Можно, но для этого требуется чуть-чуть побольше, чем всего лишь 5 каких-то там, не знаю, старших лейтенантов.
На чью поддержку вы рассчитываете в дальнейшем? Кто ваши соратники и союзники, которые в определенный момент могут за вас заступиться?
Я рассчитываю только на Всевышнего Аллаха, больше ни на кого.
Напомню, что это был председатель Исламского комитета России Гейдар Джималь. С ним беседовал наш московский корреспондент Мумин Шакиров. Сегодня в Москве сотрудники ФСБ обыскали квартиры, принадлежащие Гейдару Джималю. Обыски, по официальной информации, были проведены в связи с расследованием уголовного дела о публичных призывах к экстремистской деятельности.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». Сейчас у нас рубрика «Мировая политика». Базирующаяся в Лондоне международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала свой очередной ежегодный доклад о применении в мире смертной казни. Доклад озаглавлен «Смертная казнь в 2011 году. Тревожный рост количества казней в некоторых странах». О содержании доклада наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
За последние 10 лет число смертных казней в мире увеличилось на треть. Отмечается, что в 2011 году в 20 странах были казнены по меньшей мере 676 человек, на 140 человек больше, чем в 2010. В конце прошлого года 18 750 человек ожидали исполнения смертного приговора, при том, что смертная казнь применяется сейчас только в 20 из 198 стран, а в 140 государствах она запрещена или не практикуется. Больше всего смертных приговоров в прошлом году было приведено в исполнение в Китае, Ираке, Иране, Северной Корее, Саудовской Аравии, Сомали, США и Йемене. В Китае было казнено больше осужденных, чем в остальных странах вместе взятых. Известно, что в 2011 году в КНР казнены тысячи людей, однако статистика по этому поводу там государственная тайна. США остаются единственной демократической страной и единственным членом Большой Восьмерки, где выносятся смертные приговоры, хотя в Америке, как отмечается в докладе, заметна тенденция к снижению частоты их приведения в исполнение. В 2002 году 71 казнь, в 2011 – 43. В 16 американских штатах смертная казнь запрещена. Особую озабоченность Amnesty International вызывает ситуация в странах Ближнего Востока, где применение смертной казни участилось почти в полтора раза. В Иране к смерти приговаривают за супружескую измену, гомосексуализм и вероотступничество, в Пакистане – за богохульство, в Саудовской Аравии – за колдовство. В Иране, Северной Корее, Саудовской Аравии и Сомали практикуются публичные казни. Единственная европейская страна, где в 2011 году казнили людей – Беларусь. В интервью «Радио Свобода» один из авторов доклада, советник исполнительного комитета Amnesty International по проблемам смертной казни Ян Ветцель, говорит о том, что больше всего тревожит правозащитников.
Мы озабочены прежде всего тем, что несколько проводящих жесткую политику государств сохраняют смертную казнь в своем законодательстве. Это они привели в исполнение в прошлом году больше смертных приговоров, чем годом ранее. Речь идет прежде всего об Иране, Ираке, Саудовской Аравии и Китае. Происходит это на фоне совсем другой тенденции – повсеместного снижения числа казней в остальном мире. Там наблюдается заметный прогресс в этом отношении. В 2011 году только 10% стран применяли смертную казнь. Подавляющее большинство смертных приговоров вынесены всего в нескольких странах. Что касается остальных государств, то там смертная казнь или отменена, как, к примеру, в Латвии и пару недель назад в Монголии, или сокращено число преступлений, караемых смертной казнью. Таким образом, шаг за шагом разные страны избавляются от смертной казни.
Как Amnesty International относится к ситуации со смертной казнью в России, где на нее объявлен мораторий, но законодательной отмены до сих пор нет?
Amnesty International призывает Россию ратифицировать Европейскую конвенцию по защите прав человека и основных свобод и второй протокол Международного пакта о гражданских и политических правах. Сейчас, когда в России действует мораторий на смертную казнь, это зависит от решения Конституционного суда и, во вторую очередь, от правительства. Избранный президент Путин критически относится к смертной казни, и это внушает нам надежду, что Россия, в конце концов, отменит смертную казнь. Произойдет это, скорее всего, не завтра и не послезавтра, но в обозримом будущем.
Может ли Amnesty International влиять на отмену смертной казни и что она предпринимает для этого?
Эти меры могут быть приняты только в самих государствах. Для начала можно объявить мораторий на смертную казнь, как в России или в американском штате Орегон в прошлом году. Кроме того, можно сократить число преступлений, караемых смертной казнью. Во многих странах уголовное законодательство противоречит международному. Преступления, караемые там смертью, зачастую слишком незначительны. Но главное, чего мы хотим и почему, собственно, публикуем такие доклады, это вызвать международное обсуждение важнейших проблем, связанных со смертной казнью. Я уверен, что есть возможность убедить многие страны в том, что смертная казнь не нужна, что она не выполняет никаких профилактических функций. Мы убеждены, что нет никаких рациональных причин для ее сохранения.
Говорил один из авторов ежегодного доклада Amnesty International о применении смертной казни Ян Ветцель. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве 17 часов 45 минут. Я напомню вам заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
В двух квартирах председателя Исламского комитета России Гейдара Джамаля сотрудники ФСБ провели обыски в связи с расследованием уголовного дела о публичных призывах к экстремистской деятельности. Как сообщил Джамаль в интервью «Радио Свобода», понятым при обысках по его просьбе был журналист Максим Шевченко. Сотрудники спецслужбы заявили, что ищут экстремистскую литературу. В Кировской области возбуждено очередное уголовное дело в отношении двух полицейских, которых подозревают в избиении местного жителя. В Москве сегодня прошел пикет против полицейского произвола с требованием отставки руководства МВД. Сопредседатель незарегистрированной партии «Народные свободы» Борис Немцов, которого пригласили на новую встречу президента России с представителями внепарламентской оппозиции, не примет в ней участие, поскольку будет в отъезде. Мировые лидеры обещают принять жесткие меры в борьбе с угрозой ядерного терроризма в итоговом коммюнике, завершившегося в Сеуле саммита по ядерной безопасности, однако не говорится ни о каких конкретных действиях в этом направлении. Сирийское правительство приняло план специального посланника ООН и Лиги арабских государств Сирии Кофи Аннана по урегулированию конфликта в этой стране. Об этом заявил сегодня представитель Аннана Ахмад Фавзи. По его словам, сирийские власти прислали Аннану письмо, в котором сообщили о принятии его плана. В Кабуле несколько человек арестованы при пресечении попытки группы смертников совершить массовый теракт. Президент Франции Николя Саркози и родные жертв так называемого «Тулузского стрелка» призывают телекомпании не показывать видеозаписи, снятые убийцей Мохаммедом Мира. Шеф парижского бюро «Аль-Джазиры» заявил, что вопрос о демонстрации записей будет решен в течение дня. В преддверии саммита Лиги арабских государств в столице Ирака в Багдаде сегодня проходит встреча министров финансов и торговли арабских стран. В среду там встретится министр иностранных дел Лиги, а в четверг, 29 марта, лидеры стран-участниц организации. Остается неясным, сколько именно лидеров арабских стран приедут и состоится ли сам саммит.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». В январе будущего года исполнится 150 лет со дня рождения Константина Станиславского. Фонд его имени объявил программу юбилейных торжеств заранее. Уже в октябре нынешнего года фонд проведет международный театральный фестиваль, который будет называться «Сезон Станиславского». Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Фонд Станиславского был создан Олегом Ефремовым и Зейнаб Саидзаде. После смерти Олега Николаевича фонд возглавил Марк Захаров. Этим летом он снял с себя полномочия, и на его должность в марте прямым открытым голосованием на безальтернативной основе был выбран художественный руководитель «Сатирикона» Константин Райкин.
Я обещаю попробовать. Я человек ответственный, я постараюсь быть полезным.
Арт-директором фестиваля, члены экспертного совета и жюри фонда избрали Сергея Жановача. Откроется фестиваль 4 октября божественной комедии «Данте» в режиссуре Эмонтаса Некрошуса и исполнении актеров театра Миана Фортес. Некрошус – постоянный участник сезона Станиславского, а вот Люк Персиваль впервые приедет на фестиваль. Гамбургский театр «Талия» покажет его спектакли «Отелло» и «Вишневый сад». «12 Карамазовых» – так называется постановка знаменитого финского режиссера Кристиана Сметца, осуществленным в эстонском театре «Вон Крааль». Александринский театр Петербурга привезет «Геду Габлер» Ибсена в режиссуре Камы Гинкаса, а Малый драматический театр Льва Додина – чеховских трех сестер. Фонд Станиславского действует в нескольких направлениях. С одной стороны, благотворительность, поддержка малоимущих театральных деятелей. С другой – организация фестиваля, режиссерских лабораторий и ежегодное награждение премией имени Станиславского. Только за последние 5 лет ее удостоилось 60 лауреатов. А премия эта денежная, стало быть, между ними разделили 7 с лишним миллионов рублей. Еще издательская деятельность. Книги Олега Ефремова и его «Время», «Игра и правда», монологи о Марке Захарове, а также альбом «Вишневый сад», посвященный 6 легендарным постановкам пьесы Чехова. Все это сделал фонд. И именно фонд взял на себя заботу о родовом имени Станиславского, Любимовке. Зейнаб Саидзаде говорит.
Особенно много работали над тем, чтобы восстановить Любимовку, то есть усадьбу Станиславского. Мы реставрировали и ввели достаточно много объектов. Во-первых, были разрознены все участки усадьбы. Они юридически были в разных районах. Было очень много путаницы. И мы, наконец, привели это все в единый участок и зарегистрировали Росимущество Российской Федерации. Оно даже не числилось. У них 17 лет. это Любимовка, просто была заброшенная, и установлены кирпичные ограждения по всему параметру усадьбы. Отремонтирован 10-й корпус, это бывший домашний театр Станиславского, реконструирован, приспособлен к современным требованиям театрального репетиционного помещения. Корпуса 9 оборудован под жилой корпус из 8 квартир для 30 человек для проживания международных лабораторий, фестивалей, семинаров. Дом брата, это 7-й корпус, готовится, он должен быть сдан в эксплуатацию. Также подготовлена документация юридическая и проектная для восстановления главного дома семьи Станиславского, которого нет, к сожалению, его разобрали. Надо сказать, что вообще-то самая большая благотворительная деятельность нашего благотворительного фонда – это содержание в течение 17 лет Любимовки. То есть на протяжении 17 лет государство ни одного рубля нам не дало.
Уже известно, что днем 17 января 2013 года деятели фонда поедут в Любимовку, где будет заложена Еловая аллея. Вечером юбилейные торжества в Московском художественном театре имени Чехова. Тем временем фонд собирается добиться разрешения на установку памятника Станиславскому на Тверской улице, напротив памятника Пушкину. Константин Райкин удивляется тому, что до сих пор в городе такого памятника нет.
Правда, памятник мне очень кажется правильным. Я, конечно, понимаю, что противостояние Александру Сергеевичу, я так говорю, в Москве, да, я понимаю, что это очень нескромное место, и мне есть сомнение, что нас поймут. Хотя вообще памятник Станиславскому, это, мне кажется, такая правильная и, вообще говоря, очевидно необходимая для Москвы вообще. Я не знаю, мне кажется, это просто какая-то, какое-то недоразумение, что его нет здесь.
Возможно, Константину Райкину вместе с Олегом Табаковым и другими деятелями фонда удастся получить разрешение на установку памятника основателю МХАТ напротив памятника Пушкину. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В завершении второго часа нашей программы вернемся к одной из центральных международных тем, итогам саммита по ядерной безопасности в Сеуле. Напомню, что мировые лидеры обещали принять жесткие меры в борьбе с угрозой ядерного терроризма, однако о конкретных действиях в этом направлении в итоговом коммюнике не говорится. Слово вашингтонскому корреспонденту Радио Свобода Алану Давыдову.
Президент Соединенных Штатов Барак Обама в своей речи в начале второго дня сеульского саммита заявил, что международное сообщество достигло определенного прогресса в утилизации ядерных материалов и повышении безопасности ядерных объектов по всему миру. В результате, сказал он, снизился объем ядерных материалов, способных попасть в руки террористов. Однако Обама предупредил, что по-прежнему не уменьшается число злоумышленников, ищущих такие материалы, и на Земле слишком много мест, где они являются доступными. Прокомментировать значение саммита в Сеуле я попросил Питера Крейла, сотрудника Вашингтонской неправительственной ассоциации по контролю над вооружениями. Саммит важен как попытка обратиться к проблеме предотвращения ядерного терроризма. Саммит сосредоточен на сформулированной президентом Обамой в 2009 году задаче обезопасить использование опасных ядерных материалов во всем мире. На первом саммите такого рода в Вашингтоне 50 стран согласились сотрудничать в этом направлении. И речь идет о выработке высоких международных стандартов надежной защиты материалов, высокообогащенного урана и плутония, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия. Такая защита должна снизить вероятность попадания этих материалов в руки контрабандистов или террористических групп. Известна степень международной озабоченности ядерными программами Северной Кореи и Ирана, но почему ни та, ни другая официально не стоят в повестке дня сеульского саммита? Северная Корея и Иран со своими ядерными планами бесспорно представляют огромную проблему. Тем не менее, саммит не рассматривает ее, потому что она является темой многих других форумов, добивающихся ее решения с помощью переговоров, санкций и других средств через Совет Безопасности ООН, Группу 5 для Тегерана и Группу 6 для Пхеньяна. Нынешний саммит в основном нацелен на проблему распространения ядерных материалов и технологий с участием негосударственных структур. В последние пару десятилетий наблюдается активизация незаконного оборота радиоактивных материалов, пригодных для создания по меньшей мере грязной радиоактивной бомбы. Многие из таких контрабандистов пойманы за руку. руку. Наличие сетей ядерного черного рынка не менее опасно, чем северокорейская и иранская ядерные программы. Каковы сегодня отношения в этой области между США и Россией? Существует долгая история сотрудничества США и России по проблеме безопасности ядерных материалов. Она началась распадом СССР, учреждением так называемой программы «Нано-Лугара» по совместному сокращению угрозы. Она была направлена на то, чтобы поставить под контроль и обезопасить те материалы, технологии и опыт в ядерной области, что остались от старых советских ядерных программ, пребывавших тогда в сильно запущенном состоянии. Благодаря этому сотрудничеству, в частности, в середине 90-х были предотвращены попытки чеченских группировок совершить радиационную атаку. Подобные угрозы серьезно воспринимаются обеими странами. Предстоит еще много сделать для усиления безопасности хранения российских ядерных оружейных арсеналов. Но это не обязательно укладывается в контекст нынешнего саммита в Сеуле. Скорее, должно рассматриваться на двусторонней основе. Тем не менее, в воскресной речи перед саммитом президент Обама затронул необходимость дальнейшего сокращения ядерных арсеналов. Как бы вы прокомментировали наличие международного черного рынка ядерных материалов? Это то, что вызывает особую озабоченность и, в частности, наблюдается в ряде стран бывшего СССР. Недавно были пресечены попытки контрабанды ядерных материалов в Молдове, Грузии. Но речь не только о странах, непосредственно обладающих такими материалами или ядерными объектами. Порой они служат лишь транзитными коридорами поставки от обладателя заказчику. Подобные инциденты указывают на необходимость укрепления безопасности обращения с ядерными материалами во всемирном масштабе, усиления координации и сотрудничества в предотвращении ядерной контрабанды и ядерного терроризма. Насколько актуальной остается опасность атаки с применением компактного ядерного устройства? Сказать трудно, но действительно, взрывное устройство может быть доставлено до цели самыми различными способами. Эта цель может быть не в США. Объектом атаки могут стать американские граждане в других странах, где меры безопасности менее строгие. Наконец, вероятно, террористическая атака на ядерный реактор. Известно, что такие атаки уже планировались. Если бы они состоялись, эффект был бы аналогичен прошлогодней катастрофе на японской атомной электростанции Фукусима. Не будем забывать и о возможности распыления радиоактивных материалов с целью не только убийства людей, но и создания массового хаоса и экономического ущерба. Все эти угрозы и являются непосредственным предметом обсуждения на Сеульском саммите и напоминает о настоятельной необходимости создания международных стандартов по защите расщепляемых материалов от неподобающего использования.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Алана Давыдова. Он завершил второй информационный час программы «Время свободы». В следующем часе поговорим об акции протеста против произволов полиции. Она прошла сегодня в Москве. Ее участники требовали отставки руководства Министерства внутренних дел. Мы подробно поговорим на эту тему в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Марину Салье напугал Березовский.
Комментарии экспертов.
Политолог Питер Крейл о том, что может саммит в Сеуле.
В блогах Свободы.
Путешественник Игорь Померанцев о Мстиславе Ростроповиче.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.